Ивбоматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Отказ несистемной оппозиции обсуждать президентские предложения по политической реформе. Обнаружение у удмуртского поселка химических отходов. Предложение по новому порядку помилования в России. Пикет в поддержку эколога Сурена Газаряна. Траур в Бельгии по погибшим детям в обзоре западных газет, а также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Представители партии «Народные свободы» отказались обсуждать с депутатами Государственной Думы поправки к законопроектам, входящим в президентский пакет политических реформ в России. Руководитель исполкома Парнаса Константин Мерзликин объяснил это тем, что из 16 предложенных непарламентской оппозицией поправок на сегодняшнее обсуждение были вынесены только 3 наименее существенные. Между тем, эксперты считают, что в интересах действующего президента скорейшее принятие законов по политической реформе, учитывающих пожелания. Они не системная оппозиция. Тему продолжит Елена Поляковская.
Сегодняшнее обсуждение поправок к закону о политических партиях в Госдуме прошло без представителей внесистемной оппозиции. Они заявили, что выходят из рабочей группы по политической реформе, так как большая часть поправок, предложенных непарламентской оппозицией, не была даже принята к рассмотрению. Руководитель исполкома партии «Народной свободы» Константин Мерзликин пояснил, в этом случае участие бессмысленно.
После рабочей группы мы были полностью выключены из дальнейшего процесса. И вопрос о том, какие поправки обсуждать на комитете и не обсуждать, с нами не дискутировал. Для нас совершенно неприемлемо, когда наши предложения даже не включены в обсуждение на комитете. Не то, что, так сказать, они приняты уже самой Государственной Думой.
Рабочая группа для совершенствования законопроектов по политической реформе под руководством первого заместителя руководителя администрации президента Вячеслава Володина была создана после встречи президента России Дмитрия Медведева с лидерами незарегистрированных партий. В группу, помимо «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», представленных в Госдуме, вошли 3 непарламентские партии «Яблоко», «Патриоты России» и «Правое дело» и несколько незарегистрированных партий. Для действующего президента важно, чтобы пакет законов, связанных с политической реформой, был принят еще до срока истечения его полномочий, считает заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. Однако, по его мнению, важно, в каком виде эти законы будут приняты.
Президент, у него сейчас такая ситуация, что он хочет подписать эти законы, а еще будущий президент. Поэтому он хочет, чтобы они были приняты как можно быстрее. Но если они будут приняты в таком изуродованном виде и без всякого учета мнения оппозиции, тогда то, что он их подпишет, ему не даст никаких плюсов. Наоборот, он будет ответственен за то, в каком виде эти законы были опубликованы. Все на самом деле с этими законами зависит от Медведева. Ему выгодно, чтобы они были популярны, ему выгодно, чтобы они были приняты на основе согласия с оппозицией, но насколько он сможет это все реализовать в условиях, когда время его полномочий стремительно сокращается. Ну вот как раз и мы и увидим, какие у него сейчас реальные возможности.
Председатель еще одной незарегистрированной партии Российского общенародного союза Сергей Бабурин считает, что желание провести политическую реформу быстро не обеспечит качество изменений.
Вынужден, к сожалению, подтвердить, что поправки не приняты. И более того, на втором заседании рабочей группы, а я являюсь членом этой рабочей группы, стало понятно, что концептуально никаких перемен не будет, и серьезных изменений даже не концептуального характера допущено не будет не только с нашей стороны, но и со стороны парламентских партий. Поэтому я, например, лично поддерживаю проект закона о либерализации партийного строительства и совершенно не поддерживаю 2 других проекта закона, касающиеся изменения формата выборов губернаторов и выборов депутатов Государственной Думы. Ключевых поправок могло-то и быть всего 2. Принципиальных. Это право на создание блоков, и второе, это вопрос о барьере, который нужно преодолеть на выборах. Я, выступая на рабочей группе, сказал, что самая демократическая система – это когда такого барьера просто нет. Но все остальное – это мертвому припарки. Вопрос в том, чтобы честно считали голоса. А это зависит не от тех механизмов, которые в законе записаны. Я и убежден, что без созыва конституционного собрания серьезной политической реформы провести в России невозможно. Все это только косметический ремонт.
Учитывать или нет мнение внесистемной оппозиции при принятии пакета политических реформ, это решение политическое и принимается оно на самом верху, уверен политолог Алексей Макаркин.
Насколько я понимаю, речь идет не о самом факте принятия законов, например, о либерализации партийной системы, выборности губернаторов. Речь идет о том, чтобы их как-то видоизменить, ну, по возможности уменьшить их значение, внести какие-то исправления, которые бы ухудшили этот закон, наоборот, отказаться вносить исправления, которые бы устраивали бы оппозицию. То есть сейчас борьба идет вокруг конкретных документов. И в каком виде эти документы будут обнародованы, в каком виде они станут законами. Дальнейшие перспективы будут, на самом деле, зависеть от политического решения снова. То есть, если будет дана команда учитывать мнение оппозиции, тогда они могут возобновить, наверное, свое сотрудничество, свою работу. Если такой команды не будет, соответственно, она будет игнорировать эту группу.
Партия «Парнас» предлагала поправки не только от себя, но и от других общественных движений, например, «Левого фронта» Сергея Удальцова. Поначалу разговор шел в конструктивном русле, но в процессе работы стало ясно, что диалога не получается, говорит руководитель исполкома партии «Народной свободы» Константин Мерзликин.
Наши предложения были внимательно выслушаны, и сложилось впечатление, что по ним есть полное взаимопонимание, и что де-факто эти предложения приняты, и вопрос стоит лишь в их юридическом оформлении и передаче в думскую процедуру. Это было 12 марта, я напомню. То есть за день до проведения комитета официальные лица из администрации президента проинформировали меня о том, что практически все наши существенные поправки и предложения не приняты к рассмотрению на думском комитете. Таким образом, мы просто не видим никакого смысла в работе рабочей группы, поскольку никакие договоренности, которые там достигнуты, не трансформируются в конкретные договоренности, которые реализуются в рамках законодательного думского процесса. К чему привело то, что наши поправки не приняты? Это привело к тому, что в тексте законопроекта не появится никаких положений, касающихся перехода к реально уведомительному порядку регистрации партии, и в руках Минюста останутся все крючки и зацепки, которые позволяют Минюсту отказывать гражданам в регистрации политических партий, и сохранятся все положения, которые позволяют исполнительной власти вмешиваться во внутрипартийную жизнь.
Говорил Константин Мерзликин. Тем временем Министерство юстиции представило президенту Дмитрию Медведеву основания для отказа партии «Народной свободы» в государственной регистрации. 20 февраля после встречи с непарламентской оппозицией президент Медведев запросил документы у Минюста, чтобы лично ознакомиться с причинами отказа. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 6 часов и 15 минут. Время напомнить об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России направила в Великобританию запрос о выдаче бывшего руководителя Банка Москвы Андрея Бородина. Парламент Молдавии избрал сегодня президента страны, 63-летнего судью Николая Тимофти. Оппозиция намерена в ближайшие дни провести акции протеста в связи с показом по НТВ фильма «Анатомия протеста», в котором утверждалось, что люди выходили на митинги за честные выборы, за деньги. Представители незарегистрированной партии «Народной свободы» отказались обсуждать с депутатами Госдумы поправки к закону о партиях. В Тольятти госпитализировано с отравлением 24 ребенка в возрасте до 2 лет. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы «Почему в Словакии левым удалось вернуться к власти? Что такое партия «Обычные люди»? Технологический проект или приход в политику общественных активистов?» В программе участвует политолог Григорий Мисежников. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Программу «Время свободы» продолжает обзор западной прессы. Сегодня в Бельгии день траура. Вся страна скорбит по жертвам ужасной автобусной аварии в Швейцарии, в которой погибли 22 школьника и 6 взрослых, сообщает брюссельский журналист Виктор Анучко.
В Бельгии день национального траура. В 11 утра местного времени прошла минута молчания. Ее соблюдали всюду. Даже автобусы, трамваи, поезда метро остановились в это время на ближайших станциях и выключили моторы. Железнодорожные поезда, стоявшие на вокзалах, на минуту продлили свою остановку. После минуты молчания все церкви страны зазвонили в колокола. Бельгийцы и иностранцы расписываются в многочисленных книгах соболезнования, открытых в учреждениях и учебных заведениях. Бельгийские средства массовой информации сообщают, что всюду приспущены флаги, и Европейская комиссия тоже присоединилась к национальному трауру Бельгии и приспустила на всех своих зданиях бельгийские и европейские флаги. Это исключительный жест в солидарность с трауром страны-хозяйки, так как обычно мы приспускаем флаги только в случае смерти главы одного из государств Евросоюза, цитирует газета «Либер Бельжик» официального представителя Еврокомиссии. Все национальные телеканалы транслировали послание соболезнований своего соотечественника, председателя Европейского совета Хермана Ван Ромпея.
Это ужасная человеческая драма, которая охватила сегодня всю Бельгию. Вся страна была потрясена, узнав об аварии. Мы все чувствуем себя отцом, матерью, братом или сестрой этих десятков девочек и мальчиков и их сопровождающих, которые возвращались после недели, проведенной в Швейцарии. То, что должно было стать прекрасными встречами, превратилось для всех этих семей в настоящую трагедию. Я думаю о родственниках жертв, взрослых и детей. От имени Европейского Союза и от моего собственного имени я выражаю им мои самые искренние соболезнования.
Заявил Херман Ван Ромпей. Средства массовой информации страны присоединились к национальному трауру. Телевизионные и радиоканалы, как государственные, так и ряд частных, помимо минуты молчания, изменили свои программы, соблюдая траур, а некоторые также отказались от рекламы. Практически все СМИ освещают это печальное событие в непрерывном режиме. В эти дни журналисты работали в Бельгии, в местах учебы и проживания погибших и пострадавших, в аэропорту Брюсселя, в Швейцарии, на месте трагедии. И правительство, понимая особую роль прессы в таких обстоятельствах, активно взаимодействовала с ними. Хотя надо признать, что были жалобы на назойливость прессы, в то время как родственники погибших были погружены в свое горе и не хотели выносить его на всеобщее обозрение. Популярный репортер первого франкофонного телерадиоканала РТБФ Тома Гадисё, предваряя минуту молчания, сказал, обращаясь к телезрителям.
Безграничное национальное потрясение. Сегодня нет межнациональных границ в Бельгии. Оба сообщества, франкофонные и фламандские, сплотились. Все единодушно поддержали семьи погибших. Во время пресс-конференции мы видели, какие глубокие эмоции испытывал премьер-министр Элио Ди Рупа. Он дал прямой телефон своего кабинета членам семей жертв, чтобы они могли с ним связаться, потому что у них были проблемы с получением информации. Правительство сосредоточило свое внимание на родственниках погибших, стараясь не допустить какого-либо неосторожного шага в эти тяжелые для них дни. Сегодня наблюдается настоящее единство с семьями жертв.
Телеканал все утро вел непрерывные репортажи, посвященные этому печальному событию, в том числе из федерального парламента Бельгии, который первым в стране начал траурное мероприятие. В четверг была открыта книга соболезнований, и на здании, где располагаются Сенат и Палата представителей, приспустили флаги. Председатель Палаты представителей Андре Флао заявил телеканалу.
Сегодня в парламенте, так же, как и повсюду в стране, особый режим. Во всех залах тишина, а говорят только об этом событии. И все мысли о семьях погибших.
Он сообщил, что получил слова сочувствия от иностранных представителей, в том числе от российского посла в Бельгии. Это поддерживает в такие тяжелые минуты, отметил бельгийский парламентарий. И уже после минуты молчания газета «Суар», отслеживавшая события в реальном времени на своем интернет-сайте, сообщила, что два военных бельгийских самолета доставили в Брюссель тела 28 жертв, и теперь будет решаться вопрос о национальной траурной церемонии по погибшим. Виктор Анучко для «Радио Свобода», Брюссель.
Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским новостям. В Удмуртии третий день ширится скандал по поводу обнаруженных в 2 километрах от поселка болезней на химических отходах, передает Надежда Гладыш.
На данный момент известно, что 6 железнодорожных цистерн с отходами новочебоксарского завода «Химпром» питерская фирма «Ленхиммаш» направила в адрес своего ижевского представительства общества с ограниченной ответственностью «Винто». Все эти передвижения происходили еще в декабре прошлого года. Содержимое цистерн – 4-хлористый углерод, жидкая субстанция, которая при низких температурах замерзает, а при температуре выше нуля начинает активно испаряться. О токсичных свойствах слитых отходов говорит профессор Ижевской медакадемии Леонид Ионов.
Поражают очень многие органы печени. Они являются канцерогенными. Воздействие на организм человека очень сильное. Они могут накапливаться в организме, являются мутагенами.
Для летального исхода человеку достаточно 30 миллиграмм этого вещества. 163 тонны его были слиты в открытую емкость. Битумное хранилище заброшенного асфальтобетонного завода близ райцентра Болезино. Кто первым забил тревогу, не сообщается, но в магазинах, на остановках, в аптеках поселка появились анонимные листовки, сообщавшие об опасном соседстве. Местные власти придерживаются версии, что волноваться жителям не стоит, говорит замглавы Болезинской администрации Николай Харыбин.
Пока стоит морозы, я могу с уверенностью сказать, что пока никуда ехать не надо, и до теплых дней постараемся все-таки решить этот вопрос окончательно.
Окончательное решение вопроса – это герметизация места слива, то есть возведение над ним герметичного купола. А поскольку сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы объявить Болезино с окрестностями зоной чрезвычайной ситуации, значит, опасность все-таки есть. Для оценки рисков сегодня с утра на место происшествия выехала межведомственная комиссия, куда вошли сотрудники природоохранной прокуратуры, МЧС, Роспотреб и Росприроднадзора, а также следователи Следственного управления Следственного комитета по Удмуртской республике. Комментарии старшего помощника руководителя Следственного управления по взаимодействию со средствами массовой информации Сергея Макарова.
По данному факту 14 марта следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной частью 1 статьи 247 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. В настоящее время проходит первоначальное следствие действий, оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на установление виновных лиц. Расследование уголовного дела продолжается, и ход расследования взят на контроль руководством Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике.
Одной из трех емкостей, отправленных из Болезино дальше, в сторону Ижевска, следователи нашли на железнодорожных путях станции Ижевск заполненной, но две других оказались пустыми. На данный момент ничего не известно о том, где было слито содержимое этих двух цистерн. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Продолжаем программу «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев получил рекомендации о помиловании, подготовленные Президентским советом по правам человека и развитию гражданского общества. Помимо проекта новой редакции указа о помиловании и списка конкретных граждан, которых предлагается освободить от уголовной ответственности, Совет разработал пакет поправок к действующему законодательству. Они, в частности, связаны с изменениями в процедуре условно-досрочного освобождения. Предлагается и проект закона о масштабной амнистии, в котором и для осужденных, в том числе и для осужденных по экономическим делам, рассказывает Марьяна Трачешникова.
Совет при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества подготовил для Дмитрия Медведева проект новой редакции указа о помиловании, который, по словам члена Совета судьи Конституционного суда в отставке Тамары Морщиковой, содержит два ключевых момента.
Первый и самый важный, что в самом указе о помиловании и в положении о комиссиях по помилованию, которое утверждено указом президента, не должны быть заранее перечислены категории лиц, на которых помилование не распространяется. Это самое важное наше предложение, потому что перечисление нормативным образом в отношении неопределенного круга лиц тех, на кого не может распространяться конституционное право, это явно неконституционная акция. И второе изменение, тоже знаковое, в комиссии по помилованию, хотя мы не предлагаем их вообще устранить, должны заниматься исключительно формальной работой, проверкой формального соответствия полученных материалов и ходатайств о помиловании тем необходимым сведениям, которые должны в ходатайствах содержаться, чтобы они могли быть рассмотрены, потому что если там нет необходимых формальных данных, то невозможно можно и осуществить акт помилования. Но никаких абсолютно отказов эти комиссии по помилованию при должностных лицах высших субъекте федерации абсолютно не должны себе позволять.
Помимо проекта новой редакции указа о помиловании, Совет по правам человека предложил президенту и список рекомендуемых к помилованию граждан. В списке 35 фамилий. По словам члена СПЧ, директора Института прав человека Валентина Гефтера, формируя этот список, члены Совета исходили из того, что в сложившейся ситуации и при существующих недостатках в системе правосудия необходимо дать сигнал обществу, что президент и верховная власть признают ошибки и сбои в правосудии есть, и есть желание и возможность их исправлять. По мнению Гефтера, проще всего продемонстрировать это, показав, что конкретные люди могут быть помилованы.
Речь не идет о том, что мы предлагаем какой-то закрытый список людей, которые нельзя ни сократить на одного, ни добавить на одного. Там есть люди, которые выполняют должностные обязанности. Зам мэра подмосковного города, начальник космодрома Плесецк. Там есть люди, которые преследовались по экономическим, как предприниматели мотивам. Там есть ученые-шпионы, все 5 человек, в отношении которых или отбывают они сейчас наказание, или ведется следствие. Там есть активисты самых разных крыльев, скажем так, протестного движения. Самые разные эти группы там представлены, чтобы показать президенту, насколько эта картинка уже выходит за рамки одного-двух дел, которые вот называют политически мотивированным преследованием. Мы стараемся избегать этого термина и по разным аргументам говорим, почему эти люди могут быть представлены президенту для этого. Мы не исключаем того, что по некоторым из них, предположим, президент не может или не захочет принять решение о помиловании. Говорим о том, что есть другие правовые меры. Мы предлагаем проект амнистии довольно широкой, не только по отношению к предпринимателю, но и любых других обвинявшихся в ненасильственных преступлениях. По некоторым могут быть рассмотрены варианты пересмотра уголовных дел. Условно-досрочное освобождение. В данном случае, хотя список на помилование, мы не закрываем его не только, еще раз подчеркиваю, по людям, но и по мерам правового реагирования, которые могли бы быть.
Проект новой редакции указа о помиловании и список рекомендованных к помилованию граждан передано президенту в числе большого пакета поправок к действующему законодательству. Почти все они были опубликованы одновременно с результатами независимой экспертизы дела Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Например, предлагается предусмотреть рассмотрение уголовных дел по экономическим преступлениям с участием присяжных, расширить перечень дел уголовное преследование, по которым невозможно без заявления потерпевшего, запретить расширительное толкование закона и наказывать только за то, что в законе прямо называется преступлением. Совет также предлагает пересмотреть принципы применения условно-досрочного освобождения и провести незамедлительную амнистию осужденных за ненасильственные преступления, в том числе экономические. Члены президентского совета по правам человека рассчитывают встретиться с Дмитрием Медведевым до окончания его полномочий. Предварительное решение об этой встрече принято. Ожидается, что она пройдет в апреле. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов и 30 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура России направила в Великобритании запрос о выдаче бывшего руководителя Банка Москвы Андрея Бородина, в отношении которого в России расследуется несколько уголовных дел о хищении миллиардов рублей. Бородин обвинения отвергает. Представители партии «Народные свободы» отказались обсуждать с депутатами Госдумы поправки к законопроекту, упрощающему создание политических партий в России. Руководитель исполкома Парнаса Константин Мерзликин объяснил это тем, что из 16 предложенных непарламентской оппозиции поправок на сегодняшнее обсуждение были вынесены только 3 и наименее существенные. Парламент Молдавии избрал президента страны. Им стал 63-летний судья, председатель Высшего совета магистратуры Николай Тимофти. Сегодняшнее голосование было 8-й попыткой парламента избрать президента Молдавии за 2,5 года. Мать Владислава Ковалева, приговоренного к смертной казни по обвинению в организации теракта в Минском метро в апреле прошлого года, обратилась с просьбой к президенту Беларуси приостановить исполнение лишения приговора на год. В Бельгии сегодня в 11 часов по местному времени была проведена минута молчания в память о детях, погибших при катастрофе автобуса в Швейцарии в минувший вторник. Сирийские правозащитники сообщили, что между правительственными войсками и формированиями бывших военнослужащих, перешедших на сторону оппозиции, произошли столкновения в пригородах столицы страны Дамаска. Полтора месяца назад в результате крупной военной операции правительственные войска заняли эти районы и установили в них свой контроль. Йеменские власти заявляют, что похищение гражданки Швейцарии в провинции Шабва осуществили, по всей вероятности, боевики Аль-Каиды. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Дмитрий Волчек. Здравствуйте, Дмитрий. Что ждет слушателей в сегодняшней программе?
Здравствуйте, Валентин. В итоговом выпуске мы расскажем о новом президенте Молдовы и новом губернаторе Приморья, об отказе партии «Народной свободы» обсуждать в Госдуме политическую реформу, предложенную президентом Медведевым, о пикете в поддержку эколога Сурена Газаряна и деле группы Pussy Riot, а откроет программу сообщения о вызвавшем множество откликов в фильме телеканала НТВ «Анатомия протеста». Вот что думает об этой агитационной передаче телеобозреватель «Новой газеты» Слава Тарощина.
Мне кажется, мы слишком серьезно относимся к подобным сочинениям. Это такой радикальный жест такого, я бы сказала, художественного значения от пропаганды, точно так же, как Пинсерайт – это радикальный жест неофициального искусства. А это такой вот контекст пропаганды, хоть и официальной, но очень неталантливой. Стилистика понятна, это синхроны какие-то самые неожиданные, это нарезки, это подмена тезисов. Это такой вот коллективный азев, который предстал вот в этой программе «Анатомия протеста». Сделано это по известному такой методике перевертышей. Если, скажем, для одной части нашего общественного протеста Навальный – это икона, то здесь нужно сказать, что Навальный – это не паренек простой из Марина, как он себя аттестует, а человек, который ходит с огромной свитой, с телохранителями, а потом скрывается в каком-то роскошном отеле. При этом ни телохранителей не видно, ни отеля не видно. И все время нагнетаются страсти. Вот сейчас мы вам покажем Навального, которого вы не видели. То есть каждый пункт обвинения с той стороны, он оборачивается в своей противоположность. Мне кажется, что мы не должны так серьезно к этому относиться. Народ возмущен, я понимаю, возмущение народа, но это настолько ничтожно, неправдоподобно, это такая параллельная политическая реальность, что даже нет смысла на нее очень бурно реагировать. Это не только эта передача. Все наши ток-шоу, которые вращаются вокруг самых актуальных тем, это все равно такой коллективный азов. Там провокация, тут провокация, кто это сделает изощреннее, или там, говоря по-нынешнему, такое царство троллей бесконечного.
Мнение телекритика Славы Тарущина и других экспертов о фильме НТВ «Анатомия протеста» вы услышите в итоговом выпуске программы «Время свободы».
Благодарю вас, Дмитрий. Напомню, что программа Дмитрия Волчека и итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир в 8 часов вечера по московскому времени. А в Москве сегодня состоялся пикет в поддержку краснодарского эколога Сурена Газаряна и его адвоката Виктора Дутлова. 13 марта их задержали возле дачи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, и суд приговорил их к 10 суткам ареста за неподчинение полиции. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Напротив здания постоянного представительства администрации Краснодарского края в Москве собрались около 10 активистов партии «Яблоко». Они по очереди выходили к зданию с плакатами и проводили таким образом одиночные пикеты. Тем самым активисты протестовали против решения Туапсинского районного суда, который 14 марта приговорил Сурена Газаряна и его адвоката Виктора Дутлова к 10 суткам административного ареста за неподчинение полиции. В пикете участвовал и лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Вот что он сказал.
В Краснодарском крае произошел очередной акт правового вандализма, беспредела. Их там уже тысячи за время правления Ткачева. Но последний, особенно вопиющий, Газарян и Дутлов вели съемку забора, который губернатор Ткачев соорудил вокруг своей дачи абсолютно незаконно, лишив народа земли, побережья Черного моря, пляжей. Вот они просто снимали забор, в данном случае даже ничего не ломали. Написали протокол о том, что они сопротивлялись сотрудникам милиции. За это их посадили на 10 суток. А мы знаем, что такое арест в Геленджике, в Туапсе, в этих районах. В Москве более-менее нормальных условиях люди содержатся. А там им устраивают пытки. Их запихивают в камеру по много человек.
Кроме того, этой акцией активисты хотели привлечь внимание к экологической ситуации на юге России. По их мнению, действия чиновников уничтожают зону отдыха в регионе. Говорит координатор Всероссийского общественного движения «Открытый берег» Сергей Менжирицкий.
Мы с ними вместе уже долгое время боремся за то, чтобы наши берега были общедоступны, как, собственно, это предписывает закон, за то, чтобы наши леса не расхищались, потому что то, что сейчас происходит, например, на Черноморском побережье, в отчине господина Ткачева, это просто разграбление особо ценных природных территорий Российской Федерации. Наиболее ценные леса переводятся из категории особо ценного гослесфонда в категорию землепоселения, обносятся заборами, там строятся дворцы, люди традиционно приезжают туда отдыхать. Вот, например, если 2-3 года тому назад они могли приехать в Джанхотский ботанический заказник, а это почти 1000 гектаров реликтового леса на берегу моря, и погулять там. Сейчас они приезжают и видят между морем и лесом гигантский забор, который патрулируют с охранниками, с овчарками, и всех людей оттуда отгоняют. Собственно, в чем вина Газаряна и Витишко? Только в том, что они подошли и преодолели этот забор, которого по документам нет вообще. Запрос официально делали, этого забора нету в природе.
Ранее в отношении Сурена Газаряна было возбуждено уголовное дело об умышленной порче забора, установленного вокруг территории, которая принадлежит компании «Агрокомплекс». Фактически же там находится дача губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Он арендует эту территорию. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Последние несколько дней российская благосфера живет одним вопросом, что пишут в газетах в разделе «Из зала суда». Список арестантов после Удальцовой и активисток Pussy Riot пополнился бизнесменом Алексеем Козловым. Андрей Малыгин убежден, что новый приговор Козлову – следствие политической деятельности его жены, журналистки Ольги Романовой.
На этот раз его посадили из-за Романовой. Система должна была доказать, что она непробиваема, и она это доказала. Хотя то, что опубликовано по делу Козлова, показывает, что сажать надо было не Козлова, а тех, кто занимался его делом со стороны следствия и обвинения. Но произнесение его имени с трибуны массовых митингов только ухудшило дело. Еще не хватало, чтобы его внесли в списки узников режима. Тогда точно, ни на день раньше предписанного срока он не выйдет, а то и новое дело пришьют. Так они пытаются судить уже мертвого Магнитского, потому что не могут признать, что были неправы. Российский суд прав всегда. Помните, как Московский городской суд издевательски сократил смертельно больному Алексаняну срок содержания под стражей на один день?
Судебная система в нынешнем виде даже хуже нечестных выборов, считает пользователь Facebook Роман Федосеев.
Мне всегда казалось, что правоохранительная, а на самом деле репрессивная система, которая сложилась за путинские годы, куда более вопиющее зло, чем, например, нечестные выборы. И первые ее шаги после избрания Путина это демонстрируют. Вернее, нечестные выборы и создают основу для репрессивной системы. Случай в Казани и приговор Козлову показывают, что от этой беды не защищен никто. От безработного, вышедшего вечером на улицу, до успешного бизнесмена. Думаю, идея борьбы с этой репрессивной системой должна сплотить людей и влить новую энергию в массовые протесты, которые, конечно, должны продолжаться.
Журналист Тихон Зетко сравнивает президента Медведева с гоголевским героем.
Смотрю на 10 суток Удальцову и признание Козлова виновным и думаю, что на месте товарища Медведева я бы уже давно стал тяжелым алкоголиком. 4 года назад он был просто одним из серых питерских, теперь олицетворение обманутых ожиданий значительной части населения. Человек, который запомнится тем, что на протяжении 4 лет врал, врал и врал про судебную систему, свободу и несвободу и прочее, а на деле только радовался новым гаджетам больше, чем мои малолетние дети.
Годовщину восстания в Сирии британская «Гардиан» отметила публикацией личной переписки сирийского президента и его жены. Переписку передали в распоряжение газеты члены сирийской оппозиционной группы «Верховный совет революции». Они, в свою очередь, получили адрес и пароли почтовых ящиков от информатора в окружении Асада. Изучив письма, блогер «Гардиан» Питер Бомон пришел к выводу, что сирийские революционеры напрасно их обнародовали.
Перехваченная переписка шокирует не потому, что подтверждает расхожее журналистское клише о зловещем кровавом диктаторе, а как раз потому, что показывает, какими простыми и понятными заботами он живет. Там нет никаких коварных планов по закупке оружия массового уничтожения в обход международных санкций. Мы узнаем только, как Асаду удалось обойти санкции, чтобы покупать музыку на iTunes. Он шлет жене забавные ссылки, а жена, некогда сотрудница инвестиционного банка, покупает в интернете дорогие подсвечники. Парадоксальным образом, именно из-за этого, испытывая жуть, жестокости и зверства совершаются по приказу самого обычного человека. Но еще опаснее для оппозиции интимность этой переписки. После знакомства с ней диктатор кажется не страшным, а хрупким и человечным. С этой его фрустрацией, паранойей, музыкальными пристрастиями и преданностью любимой жене.
Но беспокойство Бомона тоже напрасное. Блогера «Вашингтон-Пост» Дженнифер Рубин душевность сирийского президента не разжалобила. Ее больше волнует не вмешательство американского президента в происходящее в ближневосточной стране.
Через 3 года после «зеленой революции» в Иране президент снова готов упустить шанс ослабить Иран, поддержать демократию и утвердить лидерство США. Президент любит при случае поговорить о правах человека, но по-настоящему этот вопрос его не волнует. В случае с Сирией, несмотря на то, что защита прав человека очевидно сочетается здесь с интересами национальной безопасности, президент пассивен. Его предвыборный лозунг об отказе от участия в международных конфликтах вроде бы кажется здравым. Но международные конфликты не исчезают от того, что мы в них не участвуем. Напротив, деспот торжествует. Другие державы, например, Россия, расширяют сферу влияния, а вера в Соединенные Штаты оказывается подорванной. В общем, если вас спросят, благодаря кому мы потеряли Сирию, вы знаете, что ответить.
Алекс Масси в блогах британского еженедельника «Спектейтер» цитирует вопрос Рубин под заголовком «Сегодняшние глупости» и спрашивает в ответ.
Как можно потерять то, что тебе не принадлежит? Лорд Норт мог потерять американские колонии, но Барак Обама ни Сирии, ни Ирана не терял, по той простой причине, что эти несчастные страны не его. Опять эта опасная и глупая убежденность, что США могут направить к своей выгоде развитие любого конфликта на планете. Это не так и никогда так не было. Даже у сверхдержав есть свои пределы. Участникам демонстрации в Иране могут не нравиться их правители, но только кретин принимает это раздражение за энтузиазм по поводу лидерства Соединенных Штатов. Кроме того, поддержи США демонстрации в Иране, от оппозиции ничего бы не осталось. Те, кто думает, что Обама может сделать больше, просто хотят, чтобы что-то делалось, но не задумываются о последствиях. Неважно, что из этого выйдет, главное – занять правильную позицию. Это все, что угодно, но только не серьезная внешняя политика.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура России направила в Великобританию запрос о выдаче бывшего руководителя Банка Москвы Андрея Бородина. Парламент Молдавии избрал президента страны 63-летнего судью, председателя Высшего совета магистратуры Николая Тимофти. Оппозиция намерена в ближайшие дни провести акции протеста в Москве в связи с показом по НТВ фильма «Анатомия протеста», в котором утверждалось, что люди собирались на митинги против нечестных выборов за деньги. В Тольятти госпитализированы с отравлением 24 ребенка в возрасте до 2 лет. По предварительным данным, они могли отравиться питанием с молочной кухни в городской больнице. Новым губернатором Приморья стал Владимир Миклушевский, исполнявший обязанности главы региона после отставки Сергея Дарькина. В Афганистане при падении вертолета с военнослужащими НАТО, по уточненным данным, погибли 12 солдат и офицеров турецкого контингента. Афганские власти заявили, что погибли 2 ребенка. Сирийские правозащитники сообщили, что между правительственными войсками и формированиями бывших военнослужащих, дезертировавших из армии, произошли столкновения в пригородах столицы страны Дамаска.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Михаил Ковальчук, любимый физик Владимира Путина.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Семен Мирский о президентской предвыборной кампании во Франции.
В блогах Свободы.
Блогер Александр Неймарк. Депутат Бурматов волнуется о Зюганове.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Новости экономики. Российские министерства не готовят решений по введению разового налога на приватизацию 90-х годов, предложенного ранее Владимиром Путиным. Более того, по мнению экспертов, после проведения президентских выборов эта идея вообще может быть забыта. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Министерство экономического развития России не занимается расчетами налога на нечестную приватизацию, введение которого глава правительства Владимир Путин обсуждал с представителями российского бизнеса примерно за месяц до президентских выборов. Как сообщила министр Эльвира Набиуллина, никаких поручений на эту тему ее подчиненные не получали. Подготовку таких решений отрицают и представители других профильных ведомств, в частности Министерства финансов. Иначе говоря, на сегодня лишь Счетная палата России подтвердила свои намерения вернуться к теме массовой распродажи государственного имущества, проведенного в 90-х годах минувшего века. Ранее ее председатель Сергей Степашин говорил, что аудиторы палаты готовы не только рассчитать величину этого платежа, но и в целом провести переоценку первой волны приватизации. Однако их услуги, по мнению экспертов, вряд ли потребуются, поскольку после президентских выборов о введении такого платежа власти больше и не вспомнят. Нужно ли сегодня возвращаться к теме массовой приватизации? Говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
На мой взгляд, все-таки необходимо. Невозможно не обращать внимания на следующие факты. Уровень доверия у нас к крупному бизнесу, в особенности, у населения крайне низкий. В конце прошлого года только 16% населения доверяет крупному бизнесу. Это в разы меньше, чем в развитых странах. А почему в том числе такой низкий уровень доверия? Ну, потому что люди пока еще не забыли, я думаю, не скоро забудут, что приватизация, она у нас была не просто нечестная, она была грязной и справедливой.
Президент Банка Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев согласен, что в российском обществе до сих пор сохраняется ощущение несправедливости приватизации, проведенной властями страны. Однако он сомневается в целесообразности пересмотра ее итогов.
Наверное, все-таки надо исходить из того, были ли при приватизации нарушены действовавшие тогда законодательные нормативные нормы. Если да, значит, безусловно, можно ставить вопрос о том, чтобы итоги приватизации были пересмотрены по тем объектам, где законодательство было нарушено или там не полностью соблюдено. Если нет, тогда, в общем, это некое, ну, достаточно волюнтаристское решение.
Впрочем, как считают эксперты, изменить отношение населения к массовой распродаже государственного имущества введением каких-либо разовых платежей властям страны не удастся. Игорь Николаев, например, советует учитывать, что после приватизации 90-х годов были и другие, не менее сомнительные сделки.
Вот так вот просто разовый взнос на тех, кто участвовал в приватизации 90-х годов, ввести и закрыть тему не получится. По ряду причин, по-моему, главное состоит в том, что, к большому сожалению, у нас эпоха нечестной приватизации, а точнее эпоха нечестного обогащения 90-ми годами не закончилась. В 2000-е годы были нажиты новые крупные состояния. Тот, кто был близок к вертикали власти, тот и нажил.
Правительству или Счетной палате сложно будет рассчитать и размер компенсационного разового платежа, о котором говорил Владимир Путин, а также определить его плательщика. Андрей Нечаев напоминает, что после перехода в частную собственность многие активы уже не раз меняли владельцев.
Вот наиболее показательный пример – это компания «ЮКОС». Мы должны брать с Михаила Борисовича Ходорковского или с компанией «Роснефть», которая теперь владеет активами «ЮКОСа», после того, как компанию отобрали у ее прежних владельцев. Едва ли есть ответ на этот вопрос. Или там Потанин с Прохоровым «Норникель» покупали вместе, а потом разошлись. Теперь остался только Потанин. Мы должны с него с одного брать или все-таки с обоих? Ну и так далее, и так далее. Вот такого рода вопросов по частности возникает очень много.
Исходя из этого, продолжает президент Банка Российская финансовая корпорация Андрей Нечаев, пока не стоит серьезно относиться к предложениям Владимира Путина о введении платежей с нынешних владельцев приватизированного в 90-х годах имущества. Директор же Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев вообще предлагает правительству не вмешиваться в дела российских частных компаний с такими инициативами. Изменение отношения общества к прошедшей приватизации, по его словам, это дело самого бизнеса.
Уж если мы признаем проблему, что можно было бы сделать в такой ситуации? Мне кажется, обязательного какого-то разового взноса не должно быть. Я считаю, что лучшая форма – это самообложение. Вот если бы наши владельцы крупнейших состояний создали бы национального уровня благотворительный фонд, который бы поставил задачу решить или смягчить какую-то чрезвычайно важную проблему для страны. Вот, пожалуйста, может быть, общество бы тогда и простило, что называется, и процесс легитимации этой крупной собственности, он бы состоялся. Ну, например, создайте национальный фонд борьбы там с онкологическими заболеваниями. Мы знаем, сколь остро эта проблема стоит.
Как сообщил Сергей Степашин, сразу после заявления председателя правительства, некоторые крупные бизнесмены уже поддержали идею подобных выплат. Более того, он надеется, что и другие российские предприниматели добровольно согласятся частично компенсировать нечестную приватизацию.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершение информационного часа рубрика «Общественное мнение». Выборы 2012, социальная иерархия и политические предпочтения. Так называется свежая публикация на сайте Фонда «Общественное мнение». Речь идет о том, как в течение президентской избирательной кампании распределялись политические симпатии российских граждан в зависимости от их доступа к социальным ресурсам. Подробности в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи выделяют среди российского населения 5 ресурсных групп. Это высокоресурсные, среднересурсные и низкоресурсные работники, а также среднересурсные и низкоресурсные пенсионеры. Принадлежность к той или иной группе определяется по ряду критериев, среди которых сфера занятости, уровень образования, место проживания и оценка респондентам своего материального положения. По свидетельству Ефима Галицкого, заведующего лабораторией анализа данных ФОМА, увеличение объема социальных ресурсов в президентскую предвыборную кампанию, как правило, несколько снижало склонность голосовать за Владимира Путина и несколько повышало за Михаила Прохорова.
Доля намеренных голосовать за Путина во всех группах высока. Даже в группе высокоресурсные работники она к концу февраля достигала 51%. Высокоресурсные работники довольно заметно отличаются по намерению голосовать за Путина от всех остальных групп. К примеру, в группе низкоресурсных пенсионеров за Путина намеревались голосовать 63% респондентов. И примерно столько же, где-то 58% намеревались голосовать из числа среднересурсных пенсионеров. То есть в целом наблюдается такая картина, что по мере роста ресурса, как среди работников, так и среди пенсионеров, несколько снижалось намерение голосовать за Путина. Что касается других кандидатов, то тут картина складывается такая. Нижняя часть поля, низкоресурсные, в общем-то, были намерены голосовать либо за Жириновского, либо за Зюганова. Более высокие ресурсные группы, тут картина, в общем-то, в пользу Прохорова. Если вот не считать голосов, отданных за Путина, о которых я уже сказал, то остаток голосов распределяется у высокоресурсных в пользу Прохорова, у низкоресурсных в пользу Жириновского, если они молоды, и в пользу в большей степени Зюганова, если они постарше.
Что характерно для электората Владимира Путина?
Электорат Путина, там немного преобладают менее ресурсные группы. Интересно, что там преобладают и пенсионеры. Другой анализ показывает, что женщины гораздо чаще склонны были голосовать за Путина, нежели мужчины.
А чем интересен электорат Геннадия Зюганова?
Ну, он постарше, чем остальные, и менее ресурсный. То есть это менее образованные, сравнительно с Прохоровым, менее удачно устроившиеся в жизни, можно сказать, в целом. То есть поскольку там и место жительства играет роль, и материальное положение. То есть, ну, конечно, электорат Зюганова в целом в жизни устроился похуже, чем электорат Прохорова. И можно сказать, основное разделение, как мне кажется, в том, что электорату Зюганова нужна поддержка, а электорату Прохорова нужны возможности. здесь это совершенно разные установки людей.
То есть более патерналистски настроенные люди входят в электорат Зюганова и Жириновского?
Ну, в общем, да. Они ждут помощи от властей, в частности, от президента. Поэтому они голосуют за тех, кто такую помощь обещает. А Прохоров строит свою избирательную кампанию на личном примере, на том, что он даст возможности.
А что все это, на ваш взгляд, значит? О каких процессах в российском общественном сознании говорит?
Это говорит о том, как мне кажется, что созрел слой россиян, которые, в общем, ощущают ограниченность возможностей. В частности, наши же исследования фонда общественного мнения показывали, что значительный процент планирует покинуть страну. И, очевидно, главная претензия – это какая-то ограниченность возможностей, стесненность, ненадежность предпринимательских планов. Поскольку, в общем, сильная государственная власть, она хорошо защищает кого-то, но при этом люди, которые пытаются что-то сделать, всегда ощущают себя зависимыми и, ну, как бы под колпаком. Таким людям, инициативным, трудно строить планы на будущее в такой неопределенной ситуации.
Ефим Галицкий, фонд «Общественное мнение». Опросы, на основе которых делались выводы, проведены ФОМом с 15 января по 26 февраля 2012 года по всероссийской выборке среди 3000 респондентов. Статистическая погрешность данных не более 3%. Заказчик исследований – администрация президента России.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная Вероникой Баде, завершает этот информационный час программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников, и обсуждает вопрос, почему в Словакии левым удалось вернуться к власти, что такое партия «Обычные люди», это технологический проект или приход в политику общественных активистов. В программе участвует политолог Григорий Мессежников. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Аркадьева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте свободанews.ру.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Репрессивная составляющая в области экологии срабатывает далеко.
Автобус ехал на нормальной скорости. Есть видеосъемка из тоннеля, на которой все заснято.
Ни одна из официальных структур не дает информации, кем и на каком основании принималось решение.
Протестуют против снятия ограничений на продолжительность рабочего дня.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.